В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Высшей школы экономики, один из главных аналитиков компании ФБК Игорь Николаев, и мы говорим о кризисных явлениях в российской экономике, которые вот в последние дни довольно заметно опять проявились, и о том, что происходило на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поскольку оттуда просто два дня, как из рога изобилия, сыпались разнообразные противоречивые заявления экономистов, чиновников. Сегодня выступил и президент России Владимир Путин. В общем, есть о чем поговорить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вы можете послать свое сообщение по телефону СМС +7 903 743 28 01. Обязательно получите квалифицированный ответ и даже совет. А я вот процитирую одного из авторов Фейсбука. Он вот что написал. «Стоило мне вчера отъехать на денек, как доллар поднялся на 3%. Хоть бы предупредили заранее, я бы закупился. А Греф вкладчиков успокаивает. Типа, главное перестать паниковать и переводить деньги из одной валюты в другую. Если уж даже глава Сбербанка такие мантры толкает, значит, дело пахнет керосином. Нефть упала еще на 2%. Вдобавок ко вчерашнему падению на 2%, итого 4 за 2 дня, Центробанк лихорадочно подпихивает под рубль подпорки в виде валютных интервенций. Ну, а вот мой коллега у ближайшего банка, Владимир Барбанель, вот что услышал.
На Россию это влияет, на меня лично не очень.
Как это влияет на Россию?
Конкурентоспособность повышается, внутренних производителей растет импорт. Бедные становятся беднее, богатые богаче.
Ну вот, люди грамотные теперь, бедные становятся богаче, точнее, бедные становятся беднее, богатые богаче. Такой вывод человека у банка. Ну а что вы скажете, Игорь Алексеевич, пора ли менять рубли на доллары?
Ой, я бы, конечно, хотел сказать, что нет, не пора. Не потому, что это было бы патриотично. Но действительно хотелось бы, чтобы российский рубль был сильной валютой. Но если оценивать объективно то, что происходит, по самым разным параметрам, вот, к примеру, вы уже сказали, действительно, что происходит у нас на рынке нефти. А курс рубля очень тесно связан с тем, что происходит с ценой на нефть. Она не растет, мягко говоря, она даже падает. Ну вот на 4% за два буквально дня. Если учитывать тенденции вообще в мировой экономической системе, мировой экономике, то, к сожалению, они таковы, что позволяют нам прогнозировать то, что цены на энергоресурсы и на нефть, ну, не будут расти как минимум, а нас уже даже растущие цены на нефть не спасают. Плюс все эти сложности российской экономики, отсюда вывод, российская валюта, к сожалению, потенциально слабая валюта. Но у нас, в принципе, сейчас и евро, допустим, нельзя назвать сильной.
Вот растет, вырос там до 43, да?
Я сейчас скажу, чуть-чуть и упал. Американский доллар. Тут, знаете, такое соревнование, какая валюта более слабая. Просто и они слабые, но мы оказываемся еще более слабыми. Но если мы еще более слабые, я просто вот не хочу, но должен сделать вывод, что да, в данном случае валюта, да, доллар предпочтительный, особенно после таких заявлений наших чиновников, которые прямо сказали, проговорились. Ну, тут Силуанов чуть ли не обструкции после его слов подвергся. Но он честно так это сказал по-простому.
Что опустим рубль.
Да, что будем опускать рубль, что сложности в бюджете, да, экономику надо простимулировать, добавил министр экономического развития. Значит, действительно, рубль будет ослабевать.
Зачем он это сказал? Вы понимаете, ведь принято обычно среди таких высоких чиновников молчать, население о таких ходах не предупреждать, чтобы не провоцировать панику. Это по неопытности или в этом есть какой-то расчет?
Я не думаю, что тут какой-то большой был расчет. Я думаю, действительно, элемент неопытности у Силуанова здесь присутствовал. Не надо было ему это говорить. рубль бы и так стал ослабевать. Но фактически здесь подхлестнул министр финансов вот этот процесс ослабевания рубля. Не надо было. Поэтому действительно по неопытности. Я не думаю, что тут какие-то, знаете, такие сложные комбинации. Он скажет так, его будет опровергать вот этот вот так вот, а вот этот вот так вот. Нет, это вот такая лихорадка, она тоже сейчас невыгодна.
Ну, вот я сказанул, подозреваю, что да. Я вот подозреваю, сказанул. Что Центробанк сейчас потратит какие-то дополнительные средства и стабилизирует, ну, на новом уровне, так сказать, чтобы сильно не опускать рубль все-таки.
Пока стабилизирует. Но надо понимать, что Центробанк здесь не всесилен. Центробанк, на самом деле, он тоже следует за теми тенденциями, которые вот назревают, ну так, глобально. Если тенденции к ослаблению рубля созрели, как бы ни сопротивлялся Центробанк. И опыт, допустим, 2008-2009 годов нам говорит, как бы он ни сопротивлялся, все равно ослабевание рубля будет. Вот что еще плохо в этих словах? И, может быть, о чем забыл министр финансов Силуанов. Вот в России кризис, он четко достаточно ассоциируется с тем, что происходит с валютой. Знаете, кризис – это социологические замеры показали в 2008-2009 годах. Вот когда спрашивали про кризис, вот для многих кризис закончился в феврале 2009 года, когда рубль в своем падении стабилизировался. То есть кризис – это падение российской валюты. А как только такое понимание уже так широко охватывает массы, отсюда у нас, да, многие негативные явления. Инвесторы еще больше замирают в своих инвестициях, отток капитала увеличивается, цены растут и так далее и тому подобное. Поэтому это не просто вот подтолкнули рубль к падению, это подтолкнули к интенсивному развитию кризиса в российской экономике. А это гораздо более такое неприятное, что можно было сделать.
Ну, все-таки идет вот такая дискуссия ведь между различными, я бы сказал, экономическими направлениями, причем во власти. Скажем, новая глава Центробанка Эльвира Набиуллина, она против ослабления рубля, а глава Министерства экономического развития Андрей Белоусов, он живописует преимущество слабого рубля, и, возможно, даже он прав, если вспомнить какой-нибудь 99-й год, когда девальвация рубля дала достаточно сильный импульс для развития отечественной промышленности, особенно, по-моему, вот в таких сферах, как пищевая промышленность и так далее. Может быть, сейчас в этом поведении есть логика? Вот рост замедлился, и тогда российские власти немножечко так девальвируют рубль, стимулируют экспорт.
Значит, это то, о чем вы говорите, это тогда... Да и сейчас это называется эффект импортозамещения. Вот давайте проанализируем. Можно ли сейчас рассчитывать на то, что действительно сработает этот эффект и, соответственно, будет дан толчок для развития российской промышленности? Тогда у нас с августа по сентябрь, фактически за месяц, рубль опустился. Он был 6 рублей за доллар, а в конце сентября уже 18, 3 раза фактически. То есть для того, чтобы такой эффект был, импортозамещение, во-первых, нужно, чтобы действительно было такое резкое падение. 1-2 рубля, никакого эффекта импортозамещения вы здесь не почувствуете. Вы его не почувствуете еще и потому, что за эти годы вообще-то многое изменилось. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Я имею в виду, наши внутренние цены обогнали мировые цены. Тот, кто выезжает в Европу, он сам это прекрасно видит.
Идет в магазин,
и у нас все дороже уже сейчас. И поэтому, даже если у нас станет относительно дешевле, на вот эти вот, да, рубль, два, три, никакого эффекта мы не почувствуем. Все равно это останется дороже. Вот о чем забывают, когда говорят, действительно, давайте вот опустим и эффект импортозамещения, и толчок для промышленности. И еще третий момент. Почему это не так-то работает? Вообще-то в 98-99 годах в мировой экономике было все нормально. Все более-менее. Это у нас такие катаклизмы были. А теперь и там плохо, и здесь плохо. Это тоже накладывает свой отпечаток. Отсюда вывод. Не будет этого эффекта импортозамещения. Поэтому не стоит рассчитывать, что если вот так вот двинем рубль, и снова у нас возобновится хороший экономический рост.
Ну, а вот еще одна такая тема, это вот то, что говорил тот же Владимир Путин, что, мол, можно принять определенные решения по тарифам естественных монополий, и это приведет к серьезному снижению инфляции. Но может это помочь российской экономике, то, что хотят сделать власти? Как-то, я так понимаю, видимо, ограничить все-таки рост тарифов?
Знаете, меня вообще удивляют, честно говоря, вот все эти попытки найти что-то такое, чтобы подхлестнуло рост российской экономики. Почему удивляет? Потому что я считаю, что вообще легко определить, что надо делать. Вот проще простого. Сейчас я поясню. Росстат ежемесячно проводит опросы. 25 тысяч руководителей бизнеса опрашивают. Назовите факторы, которые в наибольшей степени сдерживают вашу производственную активность.
Ну, и что же?
Бизнес говорит на первых местах. Высокое налогообложение, недостаточность внутреннего спроса, неопределенность экономической ситуации, недостаток собственных средств. На пятом месте только высокий процент коммерческого кредита, о чем сейчас постоянно говорят, вот панацея, вот давайте снизим.
Да, вот точно Владимир Путин как раз пообещал бороться за снижение процентных ставок и так далее.
Так вот это-то самое интересное. Бизнес говорит, для меня не это критично, для меня критичны высокие налоги, я не понимаю, что происходит, а еще больше будет не понимать. Когда мы видим, один министр говорит одно, а другие начинают, бросаются его опровергать, неопределенность от этого только повышается. Бизнес вообще не понимает, что происходит. Естественно, инвестиции замирают. Но выделите хотя бы тройку, вернее, обратите внимание на тройку факторов, вам же об этом бизнес говорит, и работайте с ними. А у нас что происходит? У нас налоги растут.
Как же власти говорят, что все стабильно? И меняться не будет вот опять на
вот
экономическом форуме.
В прошлом году и премьер-министр говорил, и министр финансов, и даже президент говорили, что президент говорил в отношении, правда, не сырьевого сектора, но на самом деле тоже это оказалось не совсем так. Говорили, что до 2018 года налоги расти не будут. С точностью до наоборот. У нас налоги растут, у нас растут акцизы, НДПИ. У нас, что самое чувствительное, социальные и страховые платежи, ну, про индивидуальных предпринимателей все знают в два раза, но они выросли очень сильно для работников тяжелых вредных производств, а это треть нашей промышленности. Мы сейчас будем вводить налог на недвижимость, и это все называется «налоги не будут расти». Поэтому у вас скатывание в рецессию идет. Во всех странах стараются минимизировать налоги. У нас налоговая нагрузка растет. Кстати, бизнес не называет, как я уже сказал, высокий процент по коммерческому кредиту, он есть среди этих факторов, но не на первых местах. И бизнес не говорит, что высокие тарифы естественных монополий ему вот так вот критично. Он говорит, вот это для меня критично. Налоги, неопределенность, недостаточность спроса. Везде все очень просто. Смотрите, если спроса нету на вашу продукцию, то какое значение имеет какой там процент коммерческого кредита? Мне эти кредиты не нужны, у меня продукцию не берут. То же самое, какие там тарифы естественных монополий? У меня продукцию не берут. Если АвтоВАЗ в мае на 18% снижает выпуск машин, зачем ему кредиты? Какое значение для него имеют эти тарифы? Поэтому, вот, к сожалению, такое непонимание явное присутствует в ситуации. Не за то пытаются взяться и решить проблему. И мне, я говорю, удивительно, это же на поверхности. Но, к сожалению, вот так.
В эфире «Радио Свобода», профессор Высшей школы экономики, главный аналитик компании ФБК Игорь Николаев. Идет передача Михаил Соколов. Я напомню, наш телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Мы говорим вот об этих кризисных явлениях и проблемах в российской экономике. Ну, хорошо, а вот неужели все эти вот позитивные вроде бы интенции, они вообще ничего не могут дать? Ну, все-таки там здесь полпроцентика, там полпроцентика, глядишь, и польза будет.
Я думаю, здесь ситуация такая, как вы сказали, здесь полпроцентика, там, может быть, четверть процентика, а здесь вообще 1/10. А то, что вы не работаете по главным направлениям, это вам даст минус несколько процентов. Поэтому три маленьких шажочка вперед и мощный отскок назад. Какое общее движение получается? Назад. Вот так. Так что это, конечно, какой-то даст эффект, но несопоставимый с тем, если бы вы работали по нужным направлениям. Конечно, бизнес скажет: ну, спасибо, что заморозили тарифы естественных монополий. Как нам сейчас обещали, на 5 лет фактически на уровне инфляции. Но главные проблемы-то для него не будут решены. Поэтому это эффект, который будет, он будет незначительный. А потом, я думаю, что очень скоро придется пересматривать эти решения. Ну, по тем же тарифам, допустим. Приняли решение, заморозим. Вам завтра придут железнодорожники и скажут: мы уже в этом году свою инвестпрограмму сократили на 100 миллиардов рублей. Она была 500 миллиардов рублей в прошлом году, сейчас менее 400. А на следующий год, из чего мы? Вы тарифы не будете индексировать.
А
мы
я бы
еще
им ответил,
режем.
А вы воруете меньше.
А, это да, это, в общем, понятно. И правильно скажете, но им же так не скажут. Они скажут: уже вопрос безопасности. Да? Вы,
в смысле, безопасности дачи Якунина?
Ну, оставим этот вопрос, ладно.
Хорошая дача, там, баня 300 метров, да, там, гардеробная для шуб, все так неплохо, вот, на офшорку на какую-то оформлено. Ну, конечно, что об этом говорить. Тем более, человек пережил такое, вот сейчас с этой шуточкой по его части тоже, его, конечно, поволновали. Ну, придут не только железнодорожники, наверное, придут какие-нибудь, придут «Газпром» придет, еще влиятельные.
А энергетики знаете, с чем придут? Uh-huh. А, ведь у нас реформа электроэнергетики проводилась, ну, если в двух словах, но это интересно. Вот так вот. Мы, значит, генерацию ту же самую раздаем в частные руки, приватизируете, но в обмен мы вам обещаем индексацию тарифов, ускоренную индексацию тарифов. Вы покупаете и вкладываете деньги, а мы вам индексацию. Извините, вот сейчас вот это будет нарушение договоренности. Я не говорю, что хорош был этот торг. Я считаю, это, в общем-то, неправильно было.
Ну, то есть это был гарантированный грабеж потребителя?
Ну, да.
Без снижения
вот,
издержек?
Да, а вы вот так вот. А теперь они скажут: а где? Вы же обещали нам ускоренную индексацию. И что теперь? А
мы не будем инвестировать. Государство новые важные задачи.
А мы не будем инвестировать. А у вас и
ну,
так
не инвестируете.
Не инвестируете. А вот перспективы роста экономики напрямую зависят от того, есть инвестиции или нет инвестиций. То есть такое решение, конечно, понравится, но, понимаете, во-первых, оно по той же индексации тарифов, оно не меняет прежнюю директивную систему регулирования тарифов. А во-вторых, как я уже сказал, это, в общем, не главное, что надо делать-то было.
Ну вот про инвестиции, кстати говоря, бывший министр финансов Алексей Кудрин как раз предложил свой рецепт выхода российской экономики из стагнации.
Так.
Увеличить расходы на инфраструктурные проекты, образование и здравоохранение на 3% валового внутреннего продукта и настолько же сократить расходы на оборону, безопасность и поддержку регионов. Это хороший план?
Это хороший план, но не Алексей Леонидович его бы озвучивать.
Почему?
Потому что как раз претензии к нему, в первую очередь, я бы так сказал, потому, почему у нас так оказались раздуты расходы, обещания на оборону.
Нет, почему? Боролся, он выступал против как раз перед тем, как его снимали.
Я сейчас поясню. Вот Алексей Леонидович, я его уважаю как профессионального экономиста, но я считаю, то, что он делал с накоплением в резервный фонд, это стратегическая была ошибка.
Как же, спас во время кризиса всех.
Да,
накопил
или наоборот.
Накопил и потом вот спас кучу компаний
или наоборот.
Разных.
Вот когда сейчас он говорит о том, что надо финансировать инфраструктурные проекты, да, надо.
А он профинансировал Дерипаску.
Почему не проводилась политика финансирования в должном объеме инфраструктурных проектов, когда он был министром финансов? Политика у нас официально формулировалась: перевод природных активов в финансовые. Я вам дословно из документов соответствующие. У меня вопрос: почему мы не переводили природные ресурсы в материальные, в ту же инфраструктуру?
По дороге воруют много.
Ну, так, Вы
а финансовые
люди
не воруют.
Государственные. Так сделайте же так, чтобы, по крайней мере, меньше воровали. А финансовые еще больше воруют. Просто знаете, когда вы складываете в один фонд, а потом вроде как тяжелые времена, вот из этого фонда летят триллионы рублей, и используются они не лучшим образом. Я имею в виду первую волну кризиса. Идут они в первую очередь на помощь банкам, на спасение неэффективно работающих предприятий. И что?
И не надо было спасать? Безработица была бы, люди вышли бы на улицу, там не какие-нибудь там эти, как они, хомячки сетевые, да, там 50 тысяч, а какие-нибудь рабочие с Уралмаша, которые вышли бы и кричали бы: даешь наш оборонный заказ, и перекрыли бы какую-нибудь стратегическую железную дорогу. Вот власть выбирает, с кем ей жить хорошо.
Надо было спасать. Что касается, конечно, таких проблемных предприятий, но тоже надо было делать это по-умному. Еще вот в дополнение по оборонным расходам. Действительно, казалось бы, выступали против этого и бывший министр финансов. Но почему у нас оказалось возможным принятие таких решений по вот этим 20-триллионным расходам? А потому что мы накопили в резервном фонде огромные деньги, триллионных рублей, и создалась иллюзия властей, что мы можем, ну, все, хотите 20 триллионов сюда, хотите сюда.
Саммит
то
в Владивостоке,
да.
Мост через Золотой Рог.
Решение о беспрецедентном росте расходов оборонного характера, о беспрецедентном росте неснижаемого характера социальных расходов, оно во многом проистекало из того, что мы накопили вот эту заначку, и властям показалось, что мы настолько богаты, что все, что угодно, и взяли на себя, на самом деле, неснижаемого характера бюджетные обязательства. Поэтому стратегически это было недальновидно. Надо деньги было вкладывать, прежде всего, в экономику. Тогда бы и падения не было такого в 2009 году на 7,6%.
А каким образом ВВП выбрать, в какую экономику вкладывать? Я вот помню, тот же гражданин Якунин предлагал там срочно построить высокоскоростную магистраль, еще одну между Петербургом и Москвой, раз. Сейчас он вроде как под чемпионат мира получит деньги построить скоростную магистраль между Москвой и Казанью. Я очень сомневаюсь, что там такой уж дикий поток. А потом там замечательные люди, которые строили мосты во Владивостоке, действительно полезные для города, но страшно дорогие. У них же был план получить денег на мост на Сахалин. И господин Ишаев, министр вот этих дальневосточных проектов, он мне сам говорил, что это замечательный проект, он так поможет, свяжет Сахалин там с материком. Возить, правда, непонятно что, но, тем не менее, красивая такая штука была бы через там пролив. Вот, может, и в Японию потом что-нибудь такое выкопали бы и построили бы. Правда, японцы не очень к этому стремятся. Но, тем не менее, вот такая же была логика. Давайте дадим на то, на это очень красивое. И если бы пошли по вашему пути, то так бы эти деньги и разошлись. А тут все-таки в кубышке что-то осталось.
Значит, можно ведь и нужно было бы финансировать другого рода инфраструктурные проекты. Да, это транспортная инфраструктура. Но проекты проектам рознь. Можно дойти вообще до абсурда, действительно. Там тоннель под Беринговым проливом. Я сейчас не шучу.
А я слышал этот разговор,
да,
тоже, да?
Нет, а я знаю.
В одном министерстве.
Есть в свое время была подготовлена и проектная документация такая на начальном уровне, но тем не менее, там, в общем, планов громадье, что называется. Надо. Вот почему хороши проекты транспортной инфраструктуры? Они в максимальной степени имеют такой мультипликативный эффект. Поясню для наших радиослушателей, хотя, я думаю, многие знают. Деньги как бы в наибольшей степени расползаются по всем отраслям экономики. Но при важном условии, да, что они не разворовываются. А у нас, в общем, это очень трудно выдержать условия. Так вот, с научной точки зрения, транспортная инфраструктура – очень хороший объект для вложений.
Ну, я согласен, опыт 19 века. 80% металла, который производился в России, шел на производство, связанное со строительством железных дорог, локомотивы, да, и так далее. Вот это железнодорожное строительство было мотором модернизации в начале 20 века, конце 19-го. Но
да,
не уверен, что сейчас это мотор модернизации.
Я поясню. Смотрите, не все – это не значит, что какой бы ни взяли объект транспортной инфраструктуры, значит, он даст такой эффект. Если сейчас вот у нас, допустим, предполагается вкладывать деньги из Фонда национального благосостояния на расширение Транссиба, то у меня вопрос, у нас грузоперевозки падают, а мы будем расширять Транссиб. Зачем?
Хотя там есть кусочек, где действительно из Якутии пойдет сырье к портам и в Японию, и его стоило бы, так сказать, улучшить эту инфраструктуру там. Порт, но лучше бы это частный бизнес занялся.
Лучше, конечно. Но какие объекты транспортной инфраструктуры были бы привлекательны? И есть такие, и, кстати, они называются. На них просто надо сконцентрировать свое внимание. Центральная кольцевая автомобильная дорога. Это фактически ведь в центральной России. Мы видим и знаем состояние с автодорогами, что у нас делается.
Ну, дороги из Петербурга в Москву нормальной нет до сих пор. Одна болтовня.
Правильно. Правильно. Но что, вот этим займитесь. Действительно, ведь тогда это дает мощнейший толчок для развития населенной части, европейской части России. И мы видим, что кластеры такие производственные могут создаваться. Вот Калужская область, Владимирская область. Подтолкните.
А в Твери нет.
Обустройте такой инфраструктурой там, где она действительно нужна. А если мосты действительно на острова строить или расширять там, где это все равно не потребуется, а потом рапортовать, вот транспортная инфраструктура, толку от этого большого не будет.
Ну да, в общем, мы все время говорим о каком-то разумном подходе, а, к сожалению, система такова, система-то такова, что она почему-то выбирает очень странные решения. Вот, кстати говоря, в этом предложении Алексея Леонидовича Кудрина я вижу совершенно, опять же, сомнительный такой тезис, может, он как-то расшифрует. Он говорит, что надо снизить поддержку регионов. Ну, регионы за последние десятилетия ограбили так, как никогда не грабили, собственно, у них забрали все. И все эти губернаторы стояли, и вице-губернаторы стояли в очереди в Минфине, выпрашивая эти деньги. Эти деньги и налоговые источники им, я так понимаю, за последние годы ничего не вернули. Да? А теперь говорят, что, знаете, что вы к нам не ходите из-за тем, что мы отобрали. Потому что иногда удавалось отспорить, там какой-нибудь влиятельный губернатор что-то выпросит, кто-то что-нибудь придумает интересное, ну и глядишь, вот как в Калуге что-то развивается. А теперь получается, что Кудрин даже не при власти, и тем не менее советуют продолжать грабеж дальше. Ну что, все в Москве, что ли, будет? Уже, по-моему, все, что можно, сюда стянули. Ну вот, правда, в Петербург кое-что подкидывают.
Ну, нормально там подкидывают в Петербург.
Но теперь Объединенный Верховно-Арбитражный суд туда подкидывают. Кстати говоря, как вам такая идея? Владимир Путин ее огласил, а господин Шувалов сказал, что это объединение очень поможет там независимости судебного производства там, и так далее, что бизнесу это тоже поможет, вот такой объединенный суд. Вообще это повлияет на что-то, кстати говоря?
Не думаю, что повлияет. Но это же, в общем, организационное мероприятие. У нас у властей такая любовь к организационным всяким рокировочкам. Знаете, я понимаю, почему. Потому что, когда что-то создать, да, госкорпорацию какую-то, объединить, кого-то куда-то перевести, это создает такую иллюзию, что процесс идет, что-то там двигается, какое-то ведомство создать, министерство по Дальнему Востоку.
Оно да, и есть министерство.
Ну, вот я и говорю, оно есть. А толку-то, что называется? Программу, которую выкатили, она вообще настолько нереалистичная. Туда набросали все министерства, ведомства, проекты. Ну, собрали. Даже у нас и президент признал, что это абсолютно нереалистично. Так вот, это чистой воды организационное мероприятие. Проблема защищенности прав собственности гораздо глубже, к сожалению. Если бы так просто она решалась, я был бы двумя руками за.
Но ну да, Объединенный суд в Петербурге и Дмитрия Анатольевича Медведева во главу этого суда, известного юриста.
И с правами счастья. Собственности все будет замечательно у нас. Нет, конечно, так мы эти проблемы, фундаментальные проблемы, не решим. И знаете, почему так? Это проще. У нас такая вот любовь сейчас, но это просто проще. Вот те же банки, банковские ставки. Почему ведь такое большое внимание, хотя не это главная проблема? А как просто, да, двинул ставочку, и все вроде, опустил курс валюты, и все отросло. А такие проблемы, как действительно защищенность прав собственности, инвестиционная привлекательность, независимость судов, вот их решать, это же тяжелая муторная работа,
и не пиарная.
Да, поэтому этим заниматься как-то не хотят.
Да, Игорь Николаев, профессор Высшей школы экономики, главный аналитик компании ФБК, в студии «Радио Свобода». Давайте мы пару звонков от слушателей примем, чтобы разбавить наш экономический разговор. Пожалуйста, по-моему, из Калининграда у нас есть звонок, вы в эфире. В эфире? Или не в эфире?
Я из Москвы.
А, из Москвы. Хорошо, пожалуйста, ваш вопрос.
А, добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы. У меня вопрос такой. Вот выступал господин Алексашенко как-то на параллельной радиостанции дружественной, и он посетовал на то, что не осуществились такие мечты наших реформаторов, ну, Егора Гайдара и его современников, о том, чтобы в полгода, в 92-м году, у нас инфляция вошла в 10-процентный коридор, как в Польше. То есть они хотели сделать, как в Польше, где эта самая проклятая инфляция вошла в этот 10-процентный коридор. И потом она у нас входила в этот коридор там 12 лет. А все это сопровождалось, ну вот на моем веку, довольно сознательным таким, ну просто анархией и полным разрушением там той инфраструктуры, о которой вы вот сегодня говорили. Ну это мое личное мнение. Вопрос такой, почему вот эти идеи Гайдара, Борисом Ельциным, кстати, озвучены, и, кстати, на которой погорел там наш кооператив, ну, погорел относительно, он выжил, я тогда там снабженцем работал, вот, в чем же дело было, в чем в Польше получилось, в России нет, вот, а есть такие страны прибалтийские, где Латвия, где инфляция все время была равна нулю, там поддерживали этот курс стабильный, он и сегодня стабильный, ну, и там экономика пришла в полный упадок. Так где же сермяжная правда, что в 93-м году в октябре танки решали эту проблему?
Вы знаете,
спасибо за ответ.
Насчет, кстати говоря, упадка в Прибалтике, это довольно спорно. Я вот был недавно, особого упадка, честно говоря, не заметил, ну, наверное, потому что как обычный турист это видел. Вот. Так вот, об этой действительно борьбе за низкую инфляцию. Есть от нее толк-то или нет? Нам опять обещают, вот Алексей Улюкаев там говорит, годовая инфляция снизится до 7% к июлю и так далее. Это первый заместитель председателя Центробанка. А это вообще важно? 0,5% туда, 0,5% сюда. Так мы где-то гуляем, да, там, от 5 до 10. И ничего, все живы. Вот только кооператив, кажется, у человека помер.
Да нет, конечно, жить-то можно, но нам же хочется жить нормально, по-человечески, да, все-таки вот 7-8%, несмотря на то, что все-таки это уже однозначная величина, тем не менее это много. Почему это много? Потому что, чтобы шли инвестиции, надо меньше. Ну, надо меньше. И опыт развитых стран говорит, да, пускай это будет 2-3%, ну, 4%, но это должно быть менее 5%. Ну, вот весь опыт передовых экономически развитых стран говорит об этом. Хотя я понимаю, кто-то может сказать, а вот смотрите, там, а в Турции там была такая высокая инфляция. Хотя, может быть, сейчас Турцию не к месту поминать.
Ну, там, я бы сказал, конфликт между городом и деревней.
Но, да, но тем не менее. Поэтому низкая инфляция – это важно. Другое дело, конечно, не любой ценой. Но у нас были и остаются возможности до приемлемого уровня ее снизить. Но вот посмотрите, сейчас хотим просто заморозить тарифы. А я уже, по-моему, говорил, но мы не меняем парадигму, потому что...
А система требует их повышения, да?
Я имел в виду, что мы анализировали, там, где государство директивно ограничивает тарифы, если вы посмотрите на длительном, на большом промежутке времени, там оказывается рост цен больше, чем в отраслях с рыночным тарифообразованием. Вот, государство вроде бы ограничивает, но по факту за несколько лет получается, что там растут. Почему так происходит? Потому что, знаете, ведь регулируемые, когда выдвигают свои предложения об индексации, они просят больше, знаете, проси больше, все равно получишь меньше. Ему надо там для нормальной работы 10-процентная индексация. Допустим, железнодорожникам, они не просят 10%, они просят 20%. Регулятор, у него попросили 20%, он, ну как же, он должен выполнить свою функцию. Он дает 15. Все довольны, железнодорожники довольны. Им надо было 10, получили 15. Регулятор ФАС доволен тоже, потому что вместо 20 – 15. Недовольны только потребители. Возможно, другая система, не директивного такого установления, а с применением норм антимонопольного законодательства. Вы вольны. Те же железнодорожники устанавливают тарифы. Но, то есть вы свободны. Вот когда, это универсальное правило, ответственен тот, кто свободен. А сейчас они не ответственны, для них же устанавливают тарифы. Вы свободны, но в отношении вас действует норма антимонопольного законодательства. Если вы злоупотребили доминирующим положением, штрафы будут такие, что мало не покажется. И тогда 10 раз уже подумают, стоит ли завышать. Это другая парадигма, другая система. И у нас было время к ней перейти. Мы за столько лет к ней так и не перешли. Мы по-прежнему, вот давай, вот столько установим, вот столько. А когда посмотрим, оказывается, все равно больше, чем в отраслях с рыночным тарифообразованием.
Да, Игорь Николаев в эфире «Радио Свобода». Еще один вопрос. Вот мы вернемся, наверное, все-таки к тому климату, который есть в стране, предпринимательскому и так далее. Экономическая амнистия. Владимир Путин наконец сказал, что да, нужно провести вот эту экономическую амнистию. Борис Титов долго за нее боролся. В результате там много чего порезали, разные статьи изъяли. Ввели туда механизм, я бы сказал, такой двойной защиты. То есть амнистировать тех предпринимателей, которые посажены, кто возместил ущерб, а также еще тех, кто осужден впервые. То есть Ходорковского это не касается. Ну и вообще сокращает число амнистированных. Тем не менее, вот как вы воспринимаете этот сигнал? Ну, там 10 тысяч человек, которые сидят сейчас по экономическим делам, может быть, выйдут на свободу, какие-то дела будут закрыты и так далее. И виновные, и невиновные, вот тех, кого признают предпринимателями, их выпустят, а другие будут сидеть и им завидовать.
Нет, в принципе, я отношусь к этому положительно. Другое дело, что мне трудно согласиться с тем, что здесь, ну, вот все должны попасть под эту амнистию. Тут вопрос все-таки, кто сюда должен попасть? Но в принципе...
Но если судебная система не может отличить виновного от невиновного, да, а правоохранительные так называемые органы занимаются грабежом и фабрикацией дел, возможно, лучше освободить невиновных, а вместе с ними и часть виновных ради какого вот развития экономики, гражданского мира.
В любом случае встает вопрос, виновных в чем? То есть здесь все-таки надо смотреть.
Вот Ходорковский, но виновный или невиновный? Он нефть сам у себя украл? Или то, что он пользовался, его фирма пользовалась разрешенными на тот момент схемами налогового там какого-то снижения налогов?
Но...
А потом он виновный. Ой, дважды виновный.
Об этом уже столько было сказано. Мы же понимаем, что тут политики присутствуют более чем достаточно.
Так на региональном-то уровне таких Ходорковских тоже много?
Много. Давайте я вот доскажу ту мысль, которую я хотел сказать. В принципе, за экономические преступления, когда сажают, мне это непонятно. Зачем изолировать от общества людей? Да, если действительно там есть вина, экономическое преступление, то должно быть и экономическим наказанием. Вот подход здесь должен простой. Есть, тогда, значит, возместить ущерб, пускай в каком-то двойном, тройном размере.
Штраф.
Но если этот человек, что он опасен для общества, он представляет? Нет, конечно.
А он пойдет дальше создавать финансовые пирамиды, как гражданин Мавроди?
Ну, не знаю, если он возместит там в двойном, в тройном размере, пойдет он создавать или нет. Значит, будет снова возмещать. Это для общества еще экономически выгоднее получится. Поэтому вот такой должен быть подход. Если бы у нас изначально у нас был такой, то и такое количество осужденных за экономические преступления, конечно, не было бы. Вот. Но а если рассматривать эту меру, вот как сейчас мера, которая там развернет экономическую ситуацию, конечно, нет. Хотя бы потому, что я вот называл вот эти факторы, которые волнуют прежде всего бизнес. И кроме того, не факт, что эти люди которые уже обожглись, что называется, вернуться снова в бизнес. Я думаю, у многих уже никакой охоты не будет. Поэтому, когда на нее смотрят, вот, а давайте вот это еще, и действительно Борис Титов там приложил массу усилий, по большому счету это не поможет сейчас скатывающейся в рецессию российской экономики.
Ну, может быть, новых не посадят, по крайней мере, подумают. Вот в этой ситуации какое-то время будет, ну, я бы сказал так грубо, мораторий, да, на новые посадки предпринимателей и бизнесменов, что вот эта, да, эта власть, при которой все это безобразие происходило, она все-таки дает какой-то такой сигнал распоясавшимся правоохранителям, что вы как-то с этим поосторожнее прекратите и так далее. Это же плюс?
Это плюс. Это плюс, и, конечно, здесь следует ожидать какой-то сдержанности. Во всяком случае, я надеюсь.
На какое-то время, наверное, да?
Ну, посмотрим. Но как минимум на какое-то время. То есть, эта мера хорошая, правильная, но не стоит ее переоценивать.
Да, а знаете еще, что интересное тоже произошло в том же Петербурге? Уж приходится все время о Путине говорить, поскольку он такой демиург политического, а теперь уже и экономического пространства в России, да, такая монарша воля. Вот дал поручение Объединенному народному фронту, да, сформировать механизм защиты прав заемщиков и общественный контроль за госзакупками. Но мне это напомнило какой-то, знаете, помните, был при советской власти такой комитет народного контроля, какие-то люди ходили по магазинам, там под прилавки лазали и так далее. Я не знаю сейчас, что они будут делать, эти народные контролеры от одной, в общем, партии. Да? Но, видимо, Навальный и какие-то его инициативы не устраивали, но вот теперь, значит, нужно пустить в экономику каких-то людей с мандатами от Объединенного народного фронта. Как вам это воспринимаете? Вы это воспринимаете?
Ну, я должен сказать, что, кстати, сегодня была презентация доклада о защите прав потребителей в финансовой сфере. Делом Минфин. Мы тоже там принимали участие. Я должен сказать, что, ну, тут механизм этой защиты вот достаточно отработанный. Что еще тут создавать? Тут надо, чтобы сама система, которая уже создана, работала.
Ну, суды, например, да?
Конечно. Роспотребнадзор у нас здесь есть. Есть суды, чтобы все... И все будет работать.
То есть опять популизм?
Более-менее... Я считаю, что да. А вот этот механизм общественного контроля за госзакупками, но у меня какое отношение? Такое впечатление, что вот у нас не получается контроля. Ну, действительно, ведь это на самом верху не раз признавали. Воруют. Ну, воруют. Другое дело, что у меня всегда возникал вопрос.
Ну, или транжирят.
Ну, сделайте, чтобы не воровали. Вы что там? А то воруют, воруют. И, кстати, этим оправдывали еще, почему в ту же инфраструктуру нельзя вкладывать. Ну, в общем-то, справедливость в этих
ситуациях. Но зато чиновники замечательно вкладывают в супердорогие автомобили, например, за государственный счет, чтобы в них кататься.
Так да, там...
Ничего проще же нет, но запретите покупать выше какой-то стоимости эти машины навороченные там, ну... Там теперь соревнуются. Навальный хотел миллион, по-моему, с чем-то. Этот Объединенный фронт жалеет чиновников, по-моему, где-то то ли полтора, то ли два хочет им оставить. Но, видимо, чтобы по бездорожью на хороших джипах.
Нет, 3 миллиона.
Три миллиона?
3 миллиона все-таки.
Ну, значит, все-таки добрые они слишком к своим коллегам, да? Но, тем не менее, в общем, все это какое-то такое популистское соревнование опять продолжается. Знаете, я еще все-таки хочу вернуться. Мы так пропустили вот эту тему с регионами, а все-таки что же с этим делать, вот с этим ограбленной русской провинцией? В конце концов, ну, вот Москва, вот здесь выборы мэра, все они тут спорят, там, как лучше, куда дорогу построить, начнут тут мигрантов ругать, что их тут слишком много съехалось, хотя, по-моему, больше съехалось не из Таджикистана, а из той же, опять же, провинциальной России. Что так и будет вот этот вот всероссийский пылесос работать на столицу?
Ну, сейчас больше еще будет работать. После того, как было принято это решение о расширении Москвы, этот пылесос еще больше усилится.
Но туда уже не собираются ехать ни министерство, ни Дума,
нет,
они уже
да,
не хотят.
Нет, они уже, да, уже сказали, что туда не поедут. Что тут делать? Знаете, та политика, которая у нас проводилась, формировалась, я бы ее так назвал, унитарного такого федерализма, она заключалась в том, что в центр собрать сначала побольше денег, а потом перераспределить. Понятно, почему именно такая политика, потому что она позволяет, она создает иллюзию управляемости. Мы делаем зависимыми регионы, мы даем им деньги, и вы никуда не денетесь. Вы к нам, вы зависимы от нас. Деньги все сюда, а потом мы перераспределим. Соответственно, это неправильно. Вот такие вертикали управления. Все ресурсы у нас, вы зависите от нас. Так было построено управление. Но, я уже говорил, если вы лишаете свободы, то фактически тот, кого вы лишаете, он безответственен. Вы же на себя тогда берете. Без свободы нет ответственности. В данном случае вы сделали их зависимыми. Что надо делать? Надо больше денег оставлять на местах. Но вот это противоречит построению тех бюджетных отношений, которые сейчас. Потому что если вы больше денег оставляете там, вы делаете менее зависимыми регионы от центра. Ой, это уже как-то вопрос, а надо ли это делать? Тут радикально надо менять именно в этом направлении. Деньги больше оставлять изначально в регионах. Вот это уже будет настоящий бюджетный федерализм, а не унитарный бюджетный федерализм. Кроме того, сейчас проблема, к сожалению, обостряется в регионах, надо учитывать. Особенно это связано с необходимостью выполнения майских прошлого года указов президента по индексации заработной платы для бюджетников, работников образования. Ведь у нас недобор доходов в прошлом году в регионах уже составил 300 миллиардов рублей. В этом году планируется, что недобор будет где-то 500-600 миллиардов рублей. Долги муниципалитетов на 1 апреля составили около 240 миллиардов рублей, и фактически они за год выросли в 16 раз. То есть у нас долговая нагрузка в регионах сейчас существенным образом, гигантским образом растет. А вы говорите, Алексей Леонидович сказал, что надо перестать.
Сказал.
Но я не понял тогда бывшего министра финансов, как это так. То есть мы поставили в такое положение регионы, а они, в общем, все в долгах, как в шелках. Им говорят, выполняйте майские указы, и мы им еще и мы говорим, что надо лишать их помощи. Вы тогда перестроиваете всю эту систему изначально, налоговую базу оставляйте там, деньги им там изначально оставьте, они уж, наверное, разберутся.
Да, ну, может быть, тогда и хорошо, что он не министр финансов, если вот такие вещи предлагает. Хорошо, еще одна маленькая такая тема. Я думаю, что на этом петербургском форуме довольно забавно было это появление Михаила Прохорова, известного предпринимателя и, кажется, политика, на Йомобиле, а мы спросили наших зрителей, слушателей, граждан, по-моему, в Калининграде, о том, как они относятся к таким проектам.
Нужно ли в нашей стране Йомобиль и Михаила Прохорова?
А что это такое? Я читаю интернет, я не знаю, что такое Йомобиль. Плохая реклама у Михаила Прохорова, к сожалению. Всем удачи!
Что такое Йомобиль? Так выйди с кадра.
Я думаю, что нужно поднимать отечественного производителя. Это будет здорово, мне кажется.
Я не знаю, что такое Йомобиль и кто такой Прохоров. Ну, если вы мне чуть расскажете, может, я скажу свое мнение по этому поводу.
Йомобиль Михаила Прохорова. Мне кажется, только ему нужно. Йомобиль, я думаю, нет.
Йомобиль? Электромобили побольше. Это же Йомобиль электромобиль, да, если я ошибаюсь? Я что-то читал так мельком. То есть электромобиль, то да, стоит, а Йомобиль. Название смешное, бессмысленное.
Слышала, но считаю, что это не нужно, мы переживем без него.
Йомобиль, это, насколько я знаю, нечто энергосберегающее, да, то есть там на газу или на электро... Это вопрос далекой перспективы, я не думаю, что в ближайшие лет 5-10 будет такая конверсия на новые виды топлива. Ну, посмотрим.
Нужен, причем срочно.
А вам лично?
Конечно.
Он же маленький, как вы в него собираетесь помещаться?
Я маленькие машины очень хорошо помещаюсь. И большие тоже.
В чем его плюсы?
Он электронный, электрический. Но это и есть его основной плюс. Будет экология, чистый воздух, зеленые деревья. Вот в этом его плюс. Это, ну, конечно, сейчас он маленький, уродливый, там может быть, не очень совершенные, но это первый автомобиль, потом будут другие, хорошие.
Ну, не наш автомобиль. Человек просто хочет показать себя, выразить автомобилем, а он нам совершенно не нужен.
Ну вот это часть этого опроса, который провели в Калининграде про проект Михаила Прохорова, который обещает гибридный автомобиль россиянам, теперь уже перенеся сроки в 2014 году. А как вы относитесь, Игорь Алексеевич, вот к таким проектам? Ну вот есть олигарх, заработал много денег, правильно вышел в кэш, из кэша хочет войти в какое-то производство, но что-то немножко не получается, но тем не менее, вот такие альтернативы, инициативы, они могут помочь российской экономике?
А если бы это получилось, могут. А что значит получилось? Если бы это действительно был конкурентоспособный на мировом автомобильном рынке автомобиль. Ну, конечно, мы бы только все радовались.
Ну, может, он с ВАЗом хотя бы сможет конкурировать?
Ну, и хотя бы даже с ВАЗом. И то было бы здорово. Но тогда делать надо по-нормальному. Тогда меньше надо понтов вот этих, да? Потому что понтов уже много. Мы видели, катались эти автомобильчики и здесь, и с руководителями страны, и сроки назывались. Вот когда вот это вот все, а сроки переносятся, вот уже начинаешь относиться. При самом позитивном отношении к самой идее, что нужен, я ответил, нужен. Но тогда делать надо по-нормальному. Лучше меньше слов, а больше дела. Назвали срок, значит, он должен появиться и действительно конкурентоспособный. Знаете, тут просто, ну, действительно, вот меньше слов, а больше дела надо. Вот то, как развивается ситуация, у меня большие сомнения, что тут вот именно то, о чем я говорю. Тут, по-моему, понты пока.
Да, ну, в общем, в отношении людей, кстати, к названию и к проекту, в общем, заметна такая ирония, и, я бы сказал, сомнения. Ну, что ж, может быть, что-то у него и получится, в конце концов, лучше, чем в политике, где пока не получается.
Давайте если получится, будем рады.
Да, мы скажем спасибо. Может, покатаемся тоже, не хуже Путина с Медведевым. Давайте, если есть у нас еще вопрос какой-нибудь яркий для финала, пожалуйста. Вы в эфире.
Алло.
Да, коротко вы, вопрос.
Здравствуйте.
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 Геннадий, Ленинградская область. Вопрос. Почему у нас до сих пор не удается диверсифицировать экономику, в отличие от других посткоммунистических стран?
И тут-то мы и остановимся. Ну что, почему?
Ну, вопрос такой не слабый.
Да, да? На часок лекция высшей школы экономики.
Диверсифицировать экономику. Ну, мы действительно, вот у нас сырьевая экономика. Богом данное есть конкурентное преимущество. Ну, богаты мы нефтью и газом.
И расточительные.
И в такой, да, к тому же вот система госуправления страдает. Вот если мы хотим уйти, соскочить от этой, с этой сырьевой иглы, диверсифицировать экономику, то надо создавать экономику с высоким уровнем конкуренции. Потому что когда высокий уровень конкуренции, когда вопросы конкуренции решаются не звонком губернатору, а благодаря тому, создал ты новый продукт или нет, инновационный продукт, вот это стимулирует для того, чтобы появлялись действительно новые продукты. Потому что в экономике с высоким уровнем конкуренции, не в такой, как у нас. У нас, как я уже сказал, с помощью административных рычагов решаются эти вопросы.
Вот Сколково обещает, 20 миллиардов будет вложено.
Да ерунда, все это Сколково, извините. Но действительно, какой бы вы инкубатор ни создали, даже Сколково, самый хороший, если вы там даже что-то изобретете, вы должны иметь еще среду восприимчивую к этим изобретениям. А восприимчивая к изобретениям среда – это экономика с высоким уровнем конкуренции, где инновации нужны для того, чтобы бизнесу выжить на этом рынке, где без инноваций он просто вынужден уйти. Вот что надо для диверсификации – работать с конкуренцией, развивать конкуренцию. Но по этому направлению мы, мягко говоря, не работаем.
Ну, это так же, как и с политической конкуренцией. Довольно плохо в России, и она бы тоже не помешала для развития экономики. Спасибо гостям программы «Лицом к событию». Сегодня был один из руководителей аналитического направления компании ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, вел передачу Михаил Соколов. Мы говорили о кризисных явлениях в российской экономике и о том, что происходило на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Всего вам доброго.